ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Сегодня мы будем читать первую песню Шримад-Бхагаватам. Отъезд Господа Кришны в Двараку. Сатсанга мукта дусанго хатум натсахате бутха критьяманам яшо ясья сакритта карня роченам. Сатсангат в общении с чистыми преданными. Мукта дух санга свободно от дурного материального общения. Хатум оставить. Науцахате никогда не пытается. Будха тот, кто узнал Господа. Критьяманам воспевая. Яша славу. Ясья, чью? Сакрит, лишь однажды. Акарня, только услышав. Рочанам, услаждаю. Тут два стиха вместе, мы прочитаем перевод. Разумные люди, постигшие Верховного Господа в общении с чистыми преданными, и освободившиеся от дурного общения с материалистами, не могут жить без повествования о славе Господа, даже если слышали их всего лишь раз. Так каково же было выносить разлуку с ним Пандавом, которые доверительно общались с ним, видели с ним лицом к лицу, прикасались к нему, беседовали с ним, спали, сидели и обедали рядом с ним. Комментарий Шрилы Прабхупады. Единственное изначальное состояние живого существа — служить тому, кто выше него. Его силы заставляют подчиняться диктату иллюзорной материальной энергии в различных формах удовлетворения чувств. И оно, не зная устали, служит своим чувствам. Но даже если оно устает, иллюзорная энергия все равно заставляет его заниматься этим. Хотя это и не приносит ему удовлетворения. Удовлетворять свои чувства можно бесконечно. И обусловленная душа запутывается в служении им, утрачивая всякую надежду на избавление. Избавление может прийти только благодаря общению с чистыми преданными. Благодаря такому общению человек постепенно обретает трансцендентное сознание. Вот пока это отрывок комментария. Я здесь очень коротко, Прабхупада описывает, что материальная природа, она давлеет, она заставляет действовать, вынуждает из-за силы чувств. Мы имеем опыт силы чувств. Так, чувства очень влиятельные, могущественные, они заставляют нас делать то, что они хотят. И образование заключается в том, чтобы противостоять этому диктату чувств. Потому что разумный человек может понять это, что чувства никогда не удовлетворяются. Они требуют постоянного удовлетворения. И разумный человек, он балансирует, вынужден балансировать всю свою жизнь, как-то регулировать свою деятельность в еде, в сне, в работе, в отдыхе, в совокуплении, в обороне. Ну, во всем приходится регулировать. Если мы чувствуем что-то слишком мало, слишком много, нам плохо. И вот существует регуляция. Ведические писания, они, собственно, для этого предназначены, чтобы человек научился регулировать свою жизнедеятельность. Не только органов чувств, главным образом ума, это более тонкое чувство, и разум. И Современная наука не очень хорошо различает эти вещи тонкие. Обычно имеет дело с грубой материей, и, собственно, вся их научная исследовательская деятельность она проходит в плане грубого материального восприятия, потому что это является научным доказательством. Физические какие-то явления, установки очевидные. А на уровне ума они оперируют только абстрактными единицами, как математики, какие-то формулы, издают какие-то абстрактные науки, неприменимые, это область теоретического знания. Они придумывают какие-то условные единицы, обозначения, бесконечность или со знаком отрицательным какие-то единицы, или сверх какие-то возможности, как скорость света. Это все невоспринимаемо чувствами, но условности, существуют условности. И даже в области религии они прибегают тоже к условностям, не только в науке. Душа непознана в области религии, тоже это более-менее условное обозначение. Сверхдуша, Бог тоже непознанный. Для обычных людей это как обозначение того, что мы не знаем. Слово «Бог» означает «я не знаю». У каждого свое как-то представление, и никто его не знает. Это обозначение. И тем не менее, Прабхупада говорит, что изначальное положение дживы, живого существа, служить тому, кто выше. Естественно, это происходит. Например, если мы видим, что человек обладает большими знаниями, мы спрашиваем его. Автоматически происходит. Мы перестаем говорить что-то, мы спрашиваем его. Если мы видим, что человек обладает большей физической силой, мы подчиняемся ему тоже. Нет какого-то обсуждения или спора. Поэтому, собственно, вот этот момент силы, превосходящей силы, он используется в материальном мире для эксплуатации. Человек может обладать знанием или не обладать знанием, но если он обладает силой, он может подчинить себе других живых существ. И вот так действует материальная природа. Поэтому признать высшую силу по этой причине из-за эксплуатации нелегко. Это унизительно, это нужно еще признать, что я слабее. Поэтому сама психология подчинения не очень приятна для материальном мире. Мы бы хотели действовать по доброй воле, хотели быть свободными. Но для этого необходимо общаться с преданными, кто на самом деле уже свободен от диктата. Как? Каким образом? Преданный обладает способностью, он обучен контролировать собственные чувства. Вот тут очень важный момент. В Бхагавад-гите это называется регулирующие принципы свободы. То есть эти принципы, с одной стороны, правила предписания. С другой стороны, человек осознает свою свободу, свои правила предписания определенные. Есть пример. Каким образом сочетаются правила предписания и свободная жизнь? Например, свободный гражданин – это тот, кто следует законам государства. Законы государства – это определенные правила предписания. Свод законов. Если человек следует им, он чувствует себя свободным и признается свободным. И с другой стороны, если человек нарушает законы общества, законы государства, законы нравственности, он теряет свободу. Итак, свобода – это отсутствие страданий с этой точки зрения. То есть правила предписания, они лишь дают нам возможность освободиться от страданий. Но есть правила свободы, законы свободы и законы порабощения. Законы порабощения – это страдания, увеличивающиеся страдания. Например, я страдаю, заставляю других страдать. Почему? Потому что я страдаю. Мне плохо, поэтому говорю плохие слова. Другие тоже страдают. Там мне все равно, что мне плохо. Может, мне даже легче от этого становится, что не я один страдаю. И когда мы все вместе страдаем, нас тоже связывают эти страдания в какое-то единое общество. Это называется общество материалистов. Они страдают, и как же им наслаждаться? Как же материалисты общаются, и как же они хотят наслаждаться? Как же они будут счастливыми, если они, собственно, объединены страданиями? Каждого человека ожидает болезни, старость, смерть, в конце концов, ожидает. И как же они могут наслаждаться жизнью? И это называется при помощи невежества, при помощи забвения, специальной подготовки. То есть в материальном мире, чтобы наслаждаться, нужна иллюзия, самообман некоторый. Человек, который не обманывает себя, он не может наслаждаться этой жизнью. Если человек сразу посмотрит в конечную часть своей жизни, он увидит, что там смерть. И он скажет, а какой смысл тогда вообще во всем этом? Это абсолютно честное, ясное, разумное видение. Такой человек, его называют философ. Тот, кто видит в конце жизни смерть, это философ. И вот люди говорят, не нужно быть философом. У нас есть другая философия. Один раз живем, поэтому наслаждайся как можно больше. Забудь о конце жизни. Давай подумаем о середине жизни. Вот когда ты молод, красив, у тебя есть все возможности наслаждать чувства. Вот это важно. Гедонистическая философия распространена сейчас. Одноразовая жизнь тоже. И вот это вот представление об одноразовой жизни дает как бы человеку право наслаждаться безудержно. Это общество материалистов. Здесь говорится, что важно общаться с преданными. И не очень хорошо близко общаться с философией материалистов. То есть пока вы общаетесь с материалистами по долгу службы, это нормально. Это не навредит. Но если вы подпадаете под влияние философии гедонистической, это навредит. Это навредит очень серьезным образом. Говорится в Ведах, что лучше обнять тигра, в обнимку с тиграми сидеть, чем общаться с материалистом, с этой точки зрения. Потому что они увлекут наши чувства туда, к забвению, к недозволенному сексу, к мисведению, к интоксикациям. У них нет другого способа наслаждать чувством. Очень важно ходить пьяным. Иногда. Очень важно. В материальной жизни нет другого способа как-то, вот, знаете, удовлетворить себя. Но очень важно удовлетворять чувства, которые есть. Органы восприятия. Это осязание, кожа, нос, обоняние, слух. И они в этом весьма искусны. Что за искусство? Пропад говорит, они устают от этого. И все же продолжают это искусство. Представьте. Вы уже не можете наслаждаться этим. Все равно продолжаете. Это большое искусство. Как это получается у них? Есть один секрет. Можно сказать, как они достигают успеха в этом. Если действовать через органы восприятия, человек очень скоро скажет, достаточно, не нужно больше. Если вы навязываете, то уже насилие, он будет раздражаться, он будет гневаться. Сколько можно? Не хочу больше. Надоело. Но если вы действуете через ум, вот это тонкий вопрос. То есть сейчас современная материалистическая цивилизация научила человека наслаждаться в уме. Сколько человек может заниматься сексом? Ну, какое-то кратковременное время, там все устает, но в уме это может быть бесконечным образом. Напоминания, намеки, вот эти вот моменты, вот эта культура называется, вот в ней гламурная культура, они создают такую культуру. И в уме это наслаждение как бы происходит. И в конце концов это стимулятор, ум постоянный стимулятор. Малейшее, как только чувство обретает какую-то силу, человек сразу вступает в отношения. Потом снова устает, и в уме это продолжается. Всякие шутки, глупости, еще что-то. И как только чувство обретает силу, сразу опять вступает в эти отношения, но снова переключается на ум. Вот таким образом они постоянно находятся во власти иллюзии. Но благодаря общению с чистыми преданными, человек постепенно обретает трансцендентное сознание. Продолжение комментария. Так он может понять, что вечное занятие – служить Господу, а не своим извращенным чувством, удовлетворяя свои вожделения, гнев, желание господствовать и так далее. Материальное общество, дружба, любовь – все это различные формы проявления вожделения. Дом, страна, семья, общество, богатство и все, что им сопутствует, закабаляет человека в материальном мире. где неизбежны тройственные страдания. Здесь Шрила Прабхупада задевает, может быть, наиболее ценные моменты нашей жизни, очень такие ценные, сокровенные привязанности к стране, к любви, к дружбе, собственно, ради чего мы живем. Мы любим свою страну, место, где родились, даже если это не очень хорошее место. Так устроена природа. Я помню, жил в детстве, знаете где? Вы не поверите. Но я помню очень хорошо. Это называлось Фанза. Это японское название. Японский дом Фанза. Фанза – это круглый дом. С круглой крышей такой, конусообразной. Туда заходите, и через несколько минут уже запутаетесь, где вход, где выход. Все по кругу. Очень часто там дезориентация происходит. Но самое удивительное, это ничего не в этом. Фанза, там жить можно. Очень простое жилище, очень простое жилище. Самое интересное, что было построено на болоте. Я был удивлен даже в детстве, потому что вокруг было много земли, но фанза стояла на болоте, на сваях. Возможно, из цели безопасности. Туда вбиты были лиственничные сваи, которые не гниют в воде, лиственница. И фанза стояла, и вот мы тротуаром через болото ходили из дома в дом, когда выходили. И довольно большое болото, там можно было утонуть. Эти испарения были, там лягушки постоянно квакали. То есть мы жили в болоте, в какой-то яме, знаете, в низине. Но поскольку я провел там детство, для меня это такое приятное место, понимаете? Вот скажут, но мы не в болоте, мы не в Фанзе, мы в Германии живем. Совсем другое дело. Или в Риге живем. Ну, это, конечно, не такое болото, как Фанзе, я понимаю. Немножко другое болото. Более культурное болото. Потому что это вопрос, конечно, нашего, как мы это устроим. Но суть материальная, та и другая. И то материально, это материально. И, собственно, мы любим это место, потому что мы здесь живем и родились. А здесь Прабхупада, видите, что говорит? Что эта привязанность не очень хорошая. Собственно, это и есть препятствие на пути к Богу. Самые наши дорогие вещи в материальном мире здесь и заставляют нас рождаться снова, снова, снова и снова. И как удивительно. Ведь мы родимся в следующий раз, возможно, не в Риге. А где-нибудь в Фанзе. На болоте. Это в лучшем еще случае, может быть, что случится с людьми, понимаете? Потому что они могут вообще родиться даже не в человеческой форме жизни. Ну, какова цена этой любви и дружбы? Вот с этой точки зрения. И с человеческой точки зрения это все уважаемо. Не смейтесь над этим. Нормально, у нас есть родина, есть мать, есть друзья. Почему нет? Это ценности. Но нельзя к этому привязываться как к Богу. Не подменяйте эти вещи, ценности, высшие ценности. И нужно знать, что все равно есть превыше всего божественное, выше этого всего. Не то, что мы хотим принизить это, просто хотим установить абсолютную истину. Прабхупада хочет знать абсолютную истину. Потому что ведь животные тоже привязаны к телу и к семье. Разве нет? Животные тоже смотрят друг на друга и дружат, любят, и птицы. И даже пауки, когда паук смотрит на ноги паучихи, он просто, знаете, в экстазе. Столько ног. У человека только две ноги. И когда мужчина смотрит на ноги женщины, ему очень нравится, но у паука 8 ног. Знаете, сколько наслаждений? Гораздо больше. То есть принцип тот же самый. Это веда говорится, что и низшие формы жизни тоже могут чувствовать сексуальное удовольствие, удовольствие от еды, спят, обороняются. Принципиально, это то же самое. Когда Вьясадева пришел на Курукшетру, на поле битвы Курукшетры, он увидел, что вся династия Куру готова к сражению, чтобы убить друг друга. Он призвал к миру, как мудрец, миротворец. Он призвал к миру, но никто его не слушал. Ни Бхишма, ни Дрона. Ни Арджуна, ни Кришна, ни Юдхиштхира. Все были готовы сражаться. И Вьясадева расстроены, что такие великие личности, как Бхишмадев, сейчас будут сражаться, гибнуть в сражении. Представьте, самые великие личности мира погибнут в этом сражении. Родственники, учителя, друзья. У них останутся жены, матери, представьте. Все разрушится, все династии, все семьи, все самое ценное. И он уходил в этом расстроенном состоянии, с поля битвы уходил в отшельничество. И увидел одного паучка, который как сумасшедший бегом перебегал эту дорогу, куда-то спешил. Вьясадева спросил его, понимая язык всех живых существ, спросил, куда ты так спешишь? Куда ты так бежишь, как сумасшедший? Паук сказал, разве ты не знаешь? Сейчас здесь, по этому месту, проедет боевая колесница Арджуны под управлением Кришны. Здесь живого места не останется. Здесь столько живых существ сейчас погибнет. Моих родственников. Вьясадева. Ха-ха-ха-ха. Боже мой. Родственники, друзья. Кто ты такой вообще? Да если ты погибнешь под этой колесницей, никто даже не заметит этого. О чем ты думаешь вообще? Он думал, что погибнет Бхишмадев. Дрона. Но о пауках никто не думает. И тут паук остановился. Сказал, ты же Вьясадева. Как же ты так? Возгордился. Стал таким высокомерным. Да будет тебе известно, что у меня тоже есть семья. Жена. Дети. Друзья. Общество. У нас есть свои отношения, свое царство. Заносчивый, гордый мудрец, сказал паук. И Вьясадева выразил почтение этому паучку. И сказал, да, ты напомнил мне об истине. И пошел дальше. Это тоже нужно уважать, человеческие чувства. Но и волю Бога тоже нужно признать. Как же быть? Что же выбрать? Что-то одно? Как здесь поступить? Когда пандавы вернулись из изгнания, через 12 лет дети Драупади, то есть сыновья пандавов, выросли за эти 12 лет. Они их никогда не видели. И Драупади, она ждала с нетерпением встречи со своими сыновьями. А Кришна, он спросил ее, Драупади, а ты узнаешь своих сыновей? Прошло 12 лет. Говорит, Кришна, какая же мать не узнает своих сыновей? Я, конечно, сразу узнаю своих сыновей. А она дрожала от нетерпения, когда войдут эти сыновья. И забыла про Кришну. И Кришна сказал, ну, во мне уже здесь нет необходимости, я ухожу. И направился к выходу. И тогда Драупади выбежала вперед перед Кришной, закрыла с собой выход и сказала, нет, Кришна, если ты уйдешь, я к моим сыновьям даже лицом не повернусь. Кришна так удивился. Драупади? Да нет, что ты. Я просто пошутил. Можешь смотреть, сколько хочешь на своих сыновей. Это же хорошо. Я остаюсь. Я тебя не покину. То есть Кришна ценит наши чувства. Смотрите. Но, может быть, мы не очень ценим чувства Кришны. Взаимность должна быть. Ведь он нам дал эту семью. Ведь он... Продолжение этой дружбы в этом мире. Он, чувства наши, продолжение его чувств. И он создает этот мир, да, тяжелый, тут много страданий, но он с уважением создает этот мир. Он дает нам здесь тоже почувствовать радость и счастье, как мы этого хотим. При помощи дружбы, любви и общества. Поэтому требуется взаимность, требуется как минимум благодарность за это. И вот Прабхупада об этом здесь говорит. Это различные формы вожделения, если там нет Кришны. Любовь, дружба, страна. Это различные формы эгоизма и вожделения. Дом, страна, семья, общество, богатство. И все, что им сопутствует, закабаляют человека в материальном мире, где неизбежны тройственные страдания. У того, кто общается с чистыми преданными и смиренно слушает их, привязанность к материальным наслаждениям ослабевает. И развивается желание слушать повествования о трансцендентных деяниях Господа. Однажды возникнув, это желание будет непрерывно усиливаться, подобно пламени, вспыхнувшего пороха. Говорится, что Хари, личность Бога, настолько трансцендентно привлекателен, что даже те, кто в процессе самоосознания обрел удовлетворение в самом себе и фактически освободился из материального рабства, тоже становятся преданными Господа. Вот этот момент, его, может быть, не так просто понять. Тот, кто освободился от материального рабства, означает, что человек не заинтересован в чувственных наслаждениях. Атмарама называются такие люди. Атмарама означает, что он удовлетворен внутри себя. Ему не требуется ничего другого, чтобы быть счастливым. Он не жаждет денег или славы, карьеры. Нет этого ничего. Он свободен, освобожден от этого. То есть материальная природа не имеет власть над ним. И атмарама означает, что он самодостаточный становится, совершенно счастлив внутри себя, полон. Но здесь говорится, что даже такие люди привлекаются к Кришне, которым, казалось бы, ничего не нужно, они полностью удовлетворены. Пример Шукадева Госвами. Это был рожденный в освобожденном состоянии сын Вьясадевы. И как только он родился, он просто ушел, даже не взглянув на родителей, он родился практически уже взрослым. Там было чудо мистическое. В 16 лет он родился. 16-летним юношей он родился. Это отдельная история, как это произошло. Сейчас такого не бывает, таких вещей. Но вот Шукадева Госвами, у него было такое явление. И когда он родился, он даже не посмотрел на свою мать и на отца. Он сразу пошел в лес. В отшельник. Как будто все это он уже давно потерял, знаете. Обычно ли человек уходит в лес, когда все потерял, и мать, и отца, и все, уже состарился, и все потерял, все ушло от него, и здоровье, он тогда уходит в отречение, как бы к Богу. Но Шукадева Госвами сразу как будто все это и потерял, он просто ушел как самодостаточный, ему не требовалось ни матери, ни отца, ни образования, ни денег, ни социального положения. Он бродил, говорится, по лесу, как лесной дух. Никто не понимал, что это за существо в материальном мире, потому что у него были совершенно иные ценности, ничего не связывалось с ценностями людей. Даже полубоги не понимали, не понимают, что такое Шукадева Госвами, что даже полубоги имеют какие-то обязанности материальные, но Шукадева Госвами ничего не было, он был свободный. Атмарама. И Вьясадева закричал вдогонку: «Сын мой, куда же ты? Я же должен провести церемонию очистительную, у меня есть обязанности, ты мой сын, я твой отец». Но только эхо: «Сын мой, сын мой, сын мой, сын мой», и все. Ответила. В горе был Вьясадева, когда Шукадева Госвами ушел. И тогда он привлек его по-другому. Он стал читать Шримад Бхагаватам об игре Господа. И Шукадева Госвами услышал это и привлекся. И так он получил образование. Услышал Шримад Бхагаватам от Вьясадевы. Здесь говорится об этом, что Шримад Бхагаватам привлекает даже освобожденные души. Обусловленную душу он тоже привлекает, если не будет понимать что-то там. Если не понимают, то, ну как говорится, животное не будет слушать Шримад Бхагаватам, потому что это сложно. Просто не понимает. Но прасад понимает. Чувствует, осознает. Это тоже прасад, просто на уровне разума. Же, поскольку животное не развит разум, не может получить прасад, милость. Но в форме пищи может получить любое живое существо эту милость Господа. Поэтому нужна определенная подготовка. Перед тем, как приступить к изучению Бхагаватам, изучаем Гиту, а до этого еще есть какие-то просто религиозные системы, простые, просто не кради, скажем, например, честно трудись. Например, когда я был в Финляндии, я спросил, здесь есть местные святые? Традиции же есть какие-то вот религиозные, церковные, скажем, в России там Сергий Радонежский есть, или Александр Свирский там есть, святые известные места паломничества. Я спросил в Финляндии, есть ли тоже святые. И первое, что сказали мне преданные, сказали: нет, Я говорю, не может быть. В любой стране есть свои святые. Не знаю, не вспомнил, говорит, есть. Есть в каком-то веке, в прошлом или вот не так давно жил, говорит, один святой. Я спросил, в чем было его учение, что он оставил, какое наследие. Они подумали и сказали, преданные, он проповедовал честный труд. Вот так, такая вещь была. Честность – это основа, основа одна из опор религии. И вот мы учимся сначала чему? Просто честности, чистоте, милосердию, аскезе, контролировать чувства. Это простые формы религии. Если мы осваиваем эти вещи, мы можем приступить к изучению философии Бхагавад-гиты. А изучив философию Бхагавад-гиты, можем прийти, наконец, к Бхагаватам, к играм, к деяниям Всевышнего, его преданным. То есть, поэтому постепенно каждый человек может обрести это знание, если пройдет подготовку определенную. Ну вот, религии у нас уже есть в обществе, моральные принципы тоже есть, заложенные в буддизме, в обществе материальном есть какие-то моральные принципы. И вот Прабхупада передает нам Шримад Бхагаватам. То есть он считает, что мы уже имеем вот эту подготовку, опыт, исторический опыт как общество, религиозный опыт, нравственный опыт, и плохой, и хороший. То есть мы уже эту историю записали, мы уже как общество созрели, чтобы получить, наконец, Шримад Бхагаватам, Бхагавадгиту, чтобы развиваться дальше в духовном смысле. И здесь говорится, что необходимо общаться с чистыми преданными. Это в итоге всего нашего образования, подготовки, мы вступаем в общество чистых преданных. Вот, значит, все, мы завершаем путь таким образом. К Господу приходим через общение с чистыми преданными. И приняв это во внимание, нетрудно представить себе состояние пандавов, которые были неразлучными спутниками Господа. Они могли даже подумать о разлуке со Шри Кришной, потому что их влечение к Нему было еще сильнее из-за длительного личного общения с Господом. Кто-то из преданных уезжал в другую страну, помню. Собирался. Ну, из-за материальных обстоятельств, там, связанных с родственниками. Этот преданный пришел и рассказал, что он вынужден ехать в другую страну, жить там, устраиваться на работу, учить язык. Я спросил, куда, что там за город, за место. И выяснилось, что там нет преданных. Я сказал, будешь там жить, там у тебя не будет Шримад Бхагаватам, не будет киртанов, не будет праздников. Он сказал, нет, я, скорее всего, не поеду туда. Хотя с материальной точки зрения это было, может, и необходимо, но с духовной точки зрения он решил отказаться от такой поездки. Если я потеряю общение с преданными. Тут описывается это, что человек преданный, начинающий преданный, который уже понял вкус отношений с преданными, он это очень ценит. Даже в большей степени, чем материальную жизнь. Это уже так происходит. Так что же говорить, если мы так привязаны к Бхагаватам, к киртанам, к общению с преданными, хотя оно тоже непростое, но мы в большей степени это ценим, чем нашу материальную жизнь. Уже сейчас так мы вкус имеем. То что же говорить о пандавах, которые с Кришной лично общались? Здесь говорится, что они даже мгновение разлуки с трудом переживали. Вообще даже мысль об этом их расстраивала, что Кришна может уйти от них. Одна мысль могла просто. А они не могли даже подумать о разлуке со Шри Кришной, потому что их влечение к Нему было еще сильнее из-за длительного личного общения с Господом. Памятование о Нем, Его форме, качествах, имени, славе, играх и прочее тоже привлекательно для чистого преданного. Настолько, что он забывает все формы, качества, имена, славу и деятельность материального мира. И благодаря своему зрелому общению с чистыми преданными ни на мгновение не теряет связи с Господом. То есть, собственно, преданные хотят в этом мире создать духовный мир, привнести сюда формы Господа, качество Господа, Его игры, вот таким образом. Это то, что мы с вами делаем здесь. Мы начинаем свой день с утренней программы, которая заканчивается Бхагаватам, принятием прасада. Мы устанавливаем гуру парампару. Очень важно, жизненно необходимо. Если мы не отдадим плоды нашей деятельности Шриле Прабхупаде, то мы привяжемся к ним. Возгордимся, присвоим все себе, каждый, будем ссориться, кому больше, меньше принадлежит, кому какое положение должно занять во всем этом. Если мы не отдадим это все Шриле Прабхупаде, Прабхупада отдает своему духовному учителю, тот своему духовному учителю, в конце концов, Кришна должен получить это все. Бхоктарам Ягья Тапасам Сарвалока Махешварам. Бхоктарам Ягья Тапасам. То есть все жертвоприношения, все. Первый он должен наслаждаться. Это для него. А мы потом получаем это в форме прасада. Мы должны сами трудиться и отдавать это Кришне. Кришна нам вернет в форме прасада. Наше сознание не сквернится. Мы останемся свободными людьми. От жадности, от похоти, от конфликтов и ссор, от чувства господства. Поэтому очень хорошо, что мы начинаем с Гуру Пуджи сегодня день, что мы Прабхупаде отдаем почтение, предлагаем ему цветы, вспоминаем, что мы служим Прабхупаде, что мы это делаем для Шрилы Прабхупады, для всего блага, для блага всего общества ИСКОН, для всех людей, которые заинтересуются этим. Так можем оставаться чистыми. Это наставление чистых преданных. Действуя таким образом, мы можем не оскверняться материей, оставаться чистыми в этом мире. И означает, что можем понять форму Господа, Его качество, Его игры. Это большое достижение, это великая, великая наука, что удовлетворяет душу полностью. Как говорится, что человек может стать более чем удовлетворенным, более чем счастливым. То есть мы стремимся быть удовлетворенными уже сейчас, как брахманические качества развиваем, но, может быть, более того, потому что есть формы безграничного блаженства. Как Кришна – это форма безграничного блаженства. И человек не будет просто удовлетворен, он будет безмерно счастлив. Итак, пандавы, они общались безмерно счастливые с Кришной. Когда он просто собирался отъехать в Двараку, они чувствуют, что теряют сознание от этой мысли. Вот здесь описывается такая сила отношений с Господом. Харе Кришна, какие будут вопросы, пожалуйста, дополнения? Активней. Так бывает. Так бывает. Это скорее напоминает человека, который ищет себя еще. Ищет, в поиске находится.
Даже если он находится в
учебе, практикует. А так же, как вот, скажем, неженатый человек, он тоже так же себя ведет. Он еще не нашел, как бы, своей вот ячейки, своей семьи. Он тоже может туда поехать, сюда, он свободный в этом плане. Ищущий называется. Свободный, значит, ищущий. Хиппи тоже, они свободные ищущие изначально были. Именно поэтому они так себя вели. Они искали что-то, что-то более ценное искали. Они вот такое поведение хиппи. Говорит, туда поехал, сюда, куда захотел, ищущий. Как Радханат Махарадж написал книгу, да, о своем путешествии. Он с этого начинал, с поиска. А потом нашел. И, значит, если мы нашли какое-то уже себя, общество, мы там развиваем глубокие отношения. Для этого мы должны становиться на чем-то и развивать отношения. Не так же, как начинающий преданный, он тоже может одного гуру служить, другого гуру служить, туда ездить, сюда, а потом он выбирает какого-то гуру и уже следует вот непосредственно наставлениям, да, на личности, этим отношениям. Это вопрос именно вот поиска. В процессе поиска это нормально. Mm-hmm.
том, могли бы вы вот именно сказать, мы строили здесь и строили с людьми разных конфессий, и это было очень удачно. Это было просто необыкновенно, как вы знаете. Но все равно основа, ячейка, она находится среди преданных. Вот даже сейчас будет ретрит и фестиваль, все равно организовывают это преданные в основном. Скажите, пожалуйста, у нас отношения пока еще не сложились. Дайте, пожалуйста, рекомендации, как нам это все начинать делать.
Отношения не сложились с кем?
Они еще разрозненные. То есть, как
с кем не сложились?
Те, кто организовывают вот ретрит, фестиваль. То есть мы как бы были все в стройке, и нету вот этой слаженной работы, вы видите это, да? То есть...
Вот мне нужно более конкретно понять, о каких отношениях речь идет. Тогда я отвечу точно на вопрос.
Отношения именно организации. Вот, допустим, будущего, вот сейчас, который сейчас идет, ретрита. То есть мы как бы преданные, я, может быть, по себе сужу, да, мы еще такие разрозненные, не совсем слаженные, и как вот эти отношения...
Вот это мне нужно понять, почему преданные разрозненные, где, здесь?
Да, вот, допустим, фестивали, то есть как бы...
Может быть, Лена прокомментирует еще... более ясно ситуацию, пока не могу понять ситуацию.
Ну, допустим, такая ситуация, когда вот прошел фестиваль, да, многие преданные, которые берут очень много на себя, потом они просто в ауте, ну, и нету такого, чтобы распределить все равномерно, нету команды, вот, да.
Один из оттенков, который говорит Валя, он заключается в том, что, ну да, вот здесь, скажем, философия вкуса, конечно, это преданные, да, но как таковое активной помощи преданных, ну вот если, вот вы видели и вчера на встрече, да, то есть, допустим, и стройка, и все, она в сотрудничестве с людьми, ну, разных конфессий. И, конечно, было бы легче, если бы у нас была вот деятельность осознанная, ну, как бы среди преданных. Но оно пока что вот так есть. Мы не имеем сильную команду здесь. То есть буквально несколько человек вынуждено...
Команда преданных слабая.
Да, команда преданных здесь, ну да, она как таковая отсутствует. Тащит несколько человек на себе. Ну, если из преданных. Вот Валя, Росамрита, вот... Я чуть-чуть. И в итоге мы, ну да, изнашиваемся, так скажем, да, а нам никак не удается на самом деле, ну я не знаю, как-то своим примером или чем-нибудь еще. Ну и это и на маленьких каких-то обстоятельствах, и на больших. То есть вот, и на самом деле, ну Росамрита по каким-то ситуациям вообще плакала, что преданные вообще не включаются, а люди кто-то со стороны совершенно безотказны, и она не могла этот конфликт даже решить внутри себя. Она говорит, как так? Человек приехал вообще, он только приехал, он посторонний, он с 5 утра уже какие-то кабели протаскивает, что-то уже копает. А преданных, даже если мы очень просим, иногда даже невозможно, ну, приподнять просто даже, да. И вот это вот, ну, разочарование может быть такое, да, я не знаю. То есть я принимаю все как есть, поэтому я без разочарований.
Ну, у меня такой же опыт, есть. Когда мы открыли первое кафе в Петербурге, там работало 2 человека, 3. Я, еще один повар, и на стойке все. Человек был. А работы было с утра до ночи там. Где-то в 5 утра я уже был на работе. И в 10 вечера я просто выходил из кафе. И знаете, кто нам помогал? Люди с улицы. Ну, вот они заходили в кафе, ели просад. И там потом посуду мыли. Просили сами, полы мыли. Такая же история была. А преданные придут, поедят и уйдут. Ну, они заняты служением, все, у каждого своя программа. Да-да, ничего тут, ничего нового не вижу, не слышу. Ну, на поводу изнашиваться. Душа не изнашивается. Не расчленяется оружием, не сжигается огнем, помните? То есть как? Дух ваш окрепнет. Но вы не должны падать духом. Все-таки преданные вас не бросают. Не думаю, что вас бросят преданные. Просто они тоже заняты, у них есть свои причины. Ну, а этот проект, я надеюсь, будет привлекать новых людей. А уже привлекает. Они это делают уже, новые люди. Вот, цените их, общайтесь с ними. Берегите этих людей, это хорошие люди все. Из разных конфессий, но они признают, что Бог один, и здесь хорошие вещи делаются в служении Богу. Они от всего сердца это делают, видите. Памятник поставим здесь где-нибудь? В центре можно, прям здесь вот. На коне, знаете, так, как обычно. Конную статую. Но я просто не знаю, что сказать. Как быть? Можно сволочить людей каких-то. Сволочной народ называется. Так делали когда-то в древности. Сволакивали их палками. Они разбегались в разные стороны, их ловили, наказывали. Солнечный народ назывался. И делали проекты разные. Строили храмы, крепости они строили. Вот то, что мы сейчас наслаждаемся этими вот старыми городами, храмами, крепостями, это делал солнечный народ. Бескорыстно и непрерывно. Они просто были в рабстве. Поэтому вы тоже в рабстве здесь. Лена сама вот в рабстве, хотя она рабовладелец главный, но она сама в рабстве, видите? Но есть отличие, что у вас рабство добровольное, вы это делаете для Кришны, даете себя. Пока у меня нет еще запасной армии, чтобы направить сюда, хотя бы взвод. Сплотить. Ну, фестиваль у вас раз в году примерно, так, такой большой. Вот. Раз в году можно выложиться, пока вы еще имеете вот эту вот силу, здоровье. Кришна же пошлет молодых людей, тоже посылает людей. Вы же видите, как Кришна действует. Ну, он нам дает так или иначе все необходимое. Вот, и важно, чтобы Кришна вошел еще в наш ум и сердце, туда еще глубже. Вот это очень важно. Вот он в жизнь входит физическую, мы видим, как он людей посылает, да, вдруг, отвечает на наши желания, мы уже замечаем, как Кришна входит в нашу жизнь. Вообще он должен войти в сердце тоже глубже, в этом идея. Ну, трагедии здесь не вижу. Обычное дело в Исконе. Еще живы. Вот я спрашиваю даже, как духовного учителя какого-нибудь спрашиваю, как дела? Он говорит, ну, еще жив. То же самое, все нагружены. Знаете, как нагружены наши духовные учителя? Если Гопал Кришна Госвами приезжает в час ночи во Вриндаван, то уже он в 4:15 на алтаре. Я с ним жил в одной квартире вместе с его слугами. Через два дня все слуги по столом, кто под диваном лежат, там, любую минуту они просто отключаются. Что Махарадж в час ложится, уже в 3 встает, уже начинает служить божествам, там шилограмма шила у него, уже омовение, там ученики уже все бегают. Но он уже кормит просадом всех в 5 утра всех домочадцев, которые там тоже поднялись, подскочили ни с того ни с сего, ну там шум начинается. И вот он потом ведет киртан на программе, я видел. Джая Рада Мадава Кунджа Бихари.
Я пою тут это время.
Гопи Джанавалабха Гивардхари. У вас еще больше сил, я думаю, вы еще можете. молиться за вас. А где Росамрита? Она? Но меня это радует. Нет, не расстраивает, что вы так заняты служением. Меня радует. Но важно, чтобы Кришна вошел еще глубже. Не только в нашу деятельность, но и также глубже в ум, в сердце. Кришна регулирует все это. С другой стороны, не делайте неправильных жертв. Пока вы можете так трудиться, пока вы сознаете свою жертву из сознания Кришны. Как только вы уже не сознаете, что это жертва, вы не должны этого больше делать. Вы должны идти читать книги, общаться с преданными, поехать в Дхаму, на фестиваль. Мертвые герои не нужны, не беспокойтесь об этом. Ничто не разрушится, если вы не разрушитесь. Если вы разрушитесь, то тогда все разрушится. Поэтому, да, нужно иметь разум, также себя регулировать. Если вы настроились на фестиваль, отдали себя, потом так, должны восстановиться, прийти в хорошее состояние, зарядить свои батареи. То есть, пока человек сознает жертву, это не опасно, он может трудиться день и ночь. У него связь с Кришной есть, потому что. Но когда это чрезмерно, он уже не осознает свои жертвы в связи с Богом, это эксплуатация, то нужно остановиться. Это имейте в виду. Это наша личная ответственность. У каждого нужно бы заботиться друг о друге и видели это, что необходимо восстанавливаться. Духовно. Да, у нас в духовном обществе очень большие задачи. Если сейчас нагрузить каждого, мы просто умрем через месяц. Поэтому мы не можем это сделать так быстро, внезапно. У нас есть такие планы постепенные, последовательные, вот, терпеливые. Но фестиваль — это всегда экстрим. Это для организаторов это самая тяжелая работа. Но зато все в экстазе. В этом наша жертва. И пока вы эту жертву сознаете, вы внутри счастливы, вы любите Кришну, несмотря на то, что вы очень устаете, очень большая нагрузка. Но, как мы сказали, нужно знать, время остановиться где-то. Умирать не нужно духовно.
Кришна, благодарю. В связи с тем, что вы говорили на тему комментария, если, может быть так, если мы не удовлетворяем чувства Кришны и не исполняем Его волю, то мы сами будем не удовлетворены своим положением, какое бы оно ни было.
Да, это так. Если мы не удовлетворим Гуру Кришну, мы не будем тоже удовлетворены. Но для этого нужен разум. Например, человек сидит на сундуке с деньгами и говорит: дайте мне на пропитание. Тогда мы думаем, а где же его разум? Если гуру дает нам уже необходимые богатства, ресурсы, знания, а мы говорим: помогите мне. Вот об этом речь идет. То есть Кришна дает столько милости. Господь Читания, столько милости. Общество Вайшнава, гуру, все очень милостивы. Но нужен разум. Как воспользоваться этой милостью? Используйте то, что у вас есть уже сейчас. Тогда увидите, что у вас больше, оказывается, есть. И еще больше есть. И еще больше есть. Если ракета поднимается в воздух, она сжигает первую ступень. Она отпадает, зажигается вторая ступень. Там есть вторая ступень, оказывается. И когда вторая ступень сгорает, там еще третья ступень есть. Но когда сгорает третья ступень, там нет необходимости в этих ступенях, потому что там нет гравитации, нет таких усилий больше. Итак, вы должны познать себя, свои возможности, свои ресурсы. Мало ли что ум говорит. Ум всякое может говорить. Я то, я сё, я слишком молодой, или я слишком старый, или я слишком больной, или я несчастный, или я еще что-нибудь. Вы должны познать свои ресурсы, использовать их в служении Кришне. В этом идея познать себя. В этом милость основная заключается. И тогда, если мы делаем все возможное, что в наших ресурсах и силах, Кришна будет доволен. Разве не так? Разве у нас мало возможности служить Кришне? Скажите честно. Огромная возможность служить Кришне. Поле безграничное вообще деятельности и служения. Но применяйте разум, используйте разум. Это добрая воля. Учитесь служить Кришне по доброй воле. Ты об этом хотел спросить? Об этом? Да. Еще?
Продолжение. Вопрос. Ну, может быть, такая некая западня, когда вот, например, то, что Роман сказал, такая ситуация поиска, да. Человек привыкает быть в поиске, да, и приходят вещи, которые ну, действительно вот воля Кришны, ну, наставление духовного учителя, как бы именно для него, да, как сказать, и он привык искать и не может в итоге выбрать, не привык находить.
Как обычно это промежуток, вот это состояние, это промежуток между брамачарьяшем, грихастхашем, то, о чем вы сейчас говорите. Вот и все. Как только вы женитесь, все станет ясно. То есть поиск – это не что иное, как поиск жены. Что все уже остальное есть. Бог в сердце, все есть, жены нет. Вот они ищут туда-сюда, туда, не знают, куда поехать, где она. Ну, если так прямо говорить об этом психологии. Также и девушки молодые тоже видно, то там, то здесь, то там, то здесь. Не любят перемещаться, потому что ищут пару. Осознанно, неосознанно они должны найти себе пару. Такова природа. Но когда находится пара, пара сама говорит, куда пошел? Иди сюда. И у тебя уже нет выбора, видишь. Все ясно. Вы там с другом сражаетесь, но должны одно решение принять какое-то, чтобы вместе. Все, разум начинает работать. Ну, со скрипом, с ссорами, но работает. То есть, как выяснилось, это простой вопрос. Но сложный переход, психологически сложный переход из брамачарьяшрама, грихастхашрама, многие очень болезненно переходят. Большинство. С болью и кровью, потому что для них это как крушение, надежд на отречение, на какое-то совершенство, потому что они их воспитали в духе совершенства брамачарьяшами, что это совершенная позиция. У вас нет семьи, вы отречены, у вас миссия, есть только Кришна. То есть вы чистые преданные. И вдруг он женится, представьте себе, у него в уме что наступает? Кто же я, чистый преданный или нечистый преданный? Это сложное психологическое состояние. Но вот когда он женится, жена скажет, ты чистый преданный, успокойся, все нормально. Он будет слушать жену. А жена всегда будет говорить, ты чистый преданный. Какие проблемы? Ну, не всегда, конечно, но вообще. То есть это ашрам. То есть ашрам необходим, ашрам. Когда человек вне ашрама никакого, это очень сложная позиция. Ни брамачари, ни грихаста, ни саньяси, напрасно. А кто? Как его назвать? Хиппи. Может быть, хиппи, я не знаю. Но какой ты ашрам должен? Немножко, может быть, хиппи иногда, я не против. Немножко свободы. Какое-то время все хиппи бывают. Но в ведической культуре хиппи не было. Они учили брахмачарьяшрам, потом они женились, все было порядок, у них не было беспокойства в уме. Не было этих странных оценок, кто чисто преданный, кто не чисто преданный. От ашрам это не зависит, на самом деле. В любом ашраме можно быть чистым преданным. Вы увидите на опыте, что далеко не все преданные будут принимать саньясу, и в этом нет необходимости для всех. Можно к Богу вернуться в белом дхоте. Кришна к этому нормально отнесется. Он сам был женат на 16 108, поэтому что тут говорить. Господь Чайтанья 2 раза женился. Есть другое еще, другая сторона, что, может быть, нет таких, ну, множества ашрамов, где мы можем, могли бы найти прибежище разные люди. Прамачарьяшрамы. Есть какие-то они небольшие группы, хороших команд, но туда не все могут войти. То есть у нас вот пока такие возможности, которые мы имеем. Но уже достаточно, чтобы мы могли служить Кришне. Столько служений, дорогие, столько служений, столько возможностей продвигаться духовно. Такие проекты тут происходят. Кто это планировал, скажите, вот этот проект? Никто не планировал. Я не планировал его. Я отговаривал Лену всеми силами. Я подумал, ну, молодая она еще, горячая. Она же не понимает, за что берется вообще. Этот проект, потом на нее так вот сверху, как Гавардхан, упадет, и она же не поднимет, она же не Кришна. Но она оказалась с Кришной, и Кришна держит Гавардхан этот. Я не знаю пока. То есть я этого не планировал. Мой здравый смысл говорил, что это невозможно. Но у Лены здравого смысла не было тогда, поэтому ей ничто не мешало это делать. Ну вот так все это происходит. Всегда найдется какой-то сумасшедший, который начнет что-то делать. Прабхупада тоже так сказал, что это будет сумасшедший, который вот предан гуру, он пойдет и будет проповедовать по всему миру и распространит. Он оказался таким вот сумасшедшим, преданным своему духовному учителю, который, несмотря на что, просто поехал в 70 лет через океан на Джаладути. Представьте себе, что сделал. Кто это мог сделать? В здравом смысле никто не мог этого сделать. Тут что-то выше здравого смысла было. Жена даже улыбается. Что-то хочет сказать, наверное. Что ты скажешь? Ну, по этому проекту что думаешь? Какое твое видение будущего? Чем сердце успокоится? Он будет этот проект развиваться или рухнет? Что уже все лежат.
Ну, похоже, что любая такая вот деятельность, которая невероятным образом преобразует людей, место, она привлечет и преданных, в конце концов, которые считают себя очень продвинутыми. И они тоже будут участвовать в этом. И это разрушит их ложную гордость, мне кажется. Поэтому никакой труд здесь, никакие усилия не пропадут даром, мне кажется. И что-то будет хорошее.
Ну, прогноз хороший, видите. Несмотря ни на что. Так что есть у нас чем успокоиться. Но нужно понять одно, что пока это Кришна принимает. Очевидно. Поэтому это происходит. Вот. Но мы должны беречь то, что Кришна нам дает, особенно те люди, которые помогают нам. Особенно это самое ценное. Это люди. которые приходят здесь бескорыстно делать что-то. Это очень честные такие простые искренние души.
Гуру Махарадж, вот организовывая программы или что-то, вот сталкиваешься с таким, я думаю, здесь это тоже так, что приходится часто принимать быстрые решения, очень много спонтанности, и существует опасность, что начнешь в таком, ну, этой спонтанности свои желания делать, принимать за Кришнаны желания. И как вот научиться в спешке в такой, когда проводятся фестивали или программы, не путать свои желания с желаниями Кришны, чтобы двигаться по правильному
направлению. Пример можешь привести? Пример.
Ну, конкретный пример сейчас не могу сказать, но...
Во время какого-то активного служения, так?
Да, так, да.
Например, как это происходит?
Ну, просто потом со стороны бывает преданные говорят, ну, что-то вот вы не так делаете вот здесь, да? А в этот момент кажется, что ты в этом как-то варишься, и кажется, что все правильно идет, все
хорошо. Это обычная вещь. Например, есть пример двух лидеров. Лидер, который наверху сидит, он не действует сам, он наблюдает, он видит обстановку. Есть лидер, который действует непосредственно внизу. Он не видит все обстановки, но он действующий. Два типа лидера существует. Нужен тот и другой. И тот, кто наверху, он видит, что нужно туда. А тот, кто внизу, он не может туда, потому что там, скажем, кусок скалы. Дорогу не сделаешь. Он идет влево. Ему говорит, не туда. Он говорит, я знаю, но я должен сделать это. Обойти ее мне нужно. Вот такие примеры даются. Поэтому, когда... Ты непосредственно участвуешь в какой-то деятельности, непосредственно. Ты видишь непосредственные вещи. А тот, кто не участвует в деятельности, немножко отстранен, видит немножко другую вещь. Поэтому нужно согласовывать это. Так, всегда. Да, да, да. Мы все переделали, что делали на ферме в Алма-Ате, все переделали несколько раз. То же самое, потому что, представьте, президент, первый президент на ферме, он пришел, сказал, так, роем канаву, так, для полива. Так, роем канаву. Взял лопату и сам пошел. 100 метров прорыл такую канаву. Выяснилось, что не туда. А наоборот, поперек нужно было. Он поперек прорыл потом. Потом ввели поле, сказали, здесь сеем баклажаны. Спахали это поле, посеяли баклажаны, полили водой, образовалось озеро. То есть не знали, как выравнивать, как это все планировать, даже как вот все это. Но эти баклажаны, то есть там Кришна у этих баклажанов, потому что баклажаны росли как на дрожжах просто все. Их и заливали там, и все, что только не было, там они растут, растут, уже снег пошел, они все лезут и лезут. И все в баклажанах было, знаете, как в сказке какой-то. Все неправильно делали, вот что они взялись, все неправильно. И все равно урожай там шел. Потом решили посадить арбузы, потому что прибыльно. Но арбузы люди покупают. Представьте, арбуз, так? Но без удобрений, без химикатов посадили, все вырастили. Вот такой горох. Вот такой горох. Много-много. Вот целая гора вообще собрали. Все пришли и сказали, а где арбузы? Да вот. Что же это арбузы? Что, смородина у вас какая-то модифицированная? Что это такое? Крыжовник. Нет, это арбузы. Не сладкие, не вкусные. Вот такие вот арбузы. Не выросли. А преданные их съели. Не знаю как. Вот все говорят, не вкусные, не сладкие. Едят. И всю какую-то гору съели просто. Ничто не осталось, ничто не пропало. Какой-то экстаз был, знаете. Только потом стали догадываться, приглашать специалистов, там, мелиораторов, там, те, кто уже занимается специально вот, агрономией, там, знает эту науку, как сажать. Позже. А сначала все переделали 100 раз вообще. Так мы учимся. Обычное дело. Но вообще нужно согласовывать эти вещи. Тот, кто видит целую картину, тот, кто непосредственно делает, нужно это согласованность. Это определенная вот встреча, должна быть общение. Я думаю, что тут еще не раз будет все переделано.
То как бы друг друга раним в этой ситуации.
Поэтому обычно мужчины этим занимаются. Если женщину ранить, это надолго.
Да.
Если мужчину ранить, no problem.
Ну, пока мы на той стадии.
У вас команда женская пока. В этом есть и плюс.
В чем могли бы пояснить?
Потому что никто лучше женщин не устроит все внутри. Вот. Благодаря этому сейчас вы как вот добиваетесь успеха. Потому что вы знаете, как все устроить внутри. У вас тонкая натура, вы это очень хорошо, вы экстрасенсы все в этом плане. Но в плане вот деятельности, где ранения, вы слабы. То должны быть мужчины, которые могут переносить такие вещи легко. Но пока вот так. Микрофон.
Just reflecting on what Valia was saying.
Только как отклик на то, что сказала Валя.
It's just coming from the outside. It seems that maybe devotees were not so active, so that Krishna could send all these people and give them responsibilities.
Может быть, преданные здесь не так активны, потому что Кришна посылает сюда этих людей и дает им такую возможность. И, ну, да, такую возможность.
And also sometimes when we think we cannot do anything by ourselves, Krishna send people, or sometimes he is coming in himself to do the work.
И иногда, когда мы уже осознаем, что мы не в состоянии сделать это сами, Кришна посылает либо помощь, а иногда он даже приходит сам, чтобы выполнить какую-то работу.
When we are put in an extreme situation, then we can see how Krishna will respond.
И когда мы сталкиваемся вот с такими экстремальными ситуациями, вот тогда мы в состоянии видеть, что на самом деле Кришна нам отвечает.
But as Maharaj said, we have to find the right balance.
Но, как сказал Махарадж, нам необходимо найти этот правильный баланс.
I remember in the beginning, when Srila Prabhupada came to the West, actually, he saw the mind of the Western people.
И я помню, когда Шрила Прабхупада отправился на Запад, он видел этот ум западных людей.
And he understood we had to be really engaged because our mind was too flickering just to meditate on the holy name all day.
И он видел, что наш ум настолько беспокоен, и наш ум не готов для того, чтобы просто концентрироваться и медитировать на святые имена.
And I wanted to ask a question.
И я хочу задать вопрос.
Yesterday there was a very nice young lady who came and who asked a classical question. What should I do? I'm asked to do a lots of service, but I cannot chant my rounds. So what is the most important, chanting my rounds or doing the service? Or can I just say, sorry, I have to chant my rounds?
Вчера подошла одна очень милая девушка и задала такой вопрос, что с меня просят очень большое служение, и что же мне делать? То есть я не могу повторять свои круги, выполняя это служение, и одновременно я не могу выполнить служение, если я буду стараться следовать и читать, повторять круги. И ее вопрос был очень простым. Что же мне делать? Что мне выбрать? Повторение кругов или служение?
Из всех наставлений Так я слышал, Прабхупад говорил, из всех наставлений, которые дает духовный учитель, повторять 16 кругов наиболее важное. Что сознание Кришны наиболее важный момент, номер один. Все успеете сделать все равно. Не было такого случая в моей жизни, чтобы я из-за 16 кругов что-то не успел сделать. Нет, у меня в опыте такого не было. Шестнадцать кругов минимум. Угу. Всем трудно. Тоже нелегко, верно? Ребенок постоянно, нужно внимание. Еще служение, 16 кругов, так? Минимум. Кому легко, поднимите руки. Кто живет беспечно вообще? Не бывает такого в сознании Кришны. М? В духовном мире чуть-чуть легче. Знаете, почему? Там работы больше. Но там нет материального тела, поэтому...
Я не есть это тело, но оно у меня болит. И плюс вот все, служение и 16 кругов. То есть 16 кругов и служение, и тело болит. Что делать?
Болеет. Болеет. Надо следить. Надо заботиться о здоровье.
Ну да.
Я думаю, это тоже должно, можно организованно быть, чтобы преданные следили своим здоровьем. Не только личное дело каждого. Если мы вот в организации, если мы здесь команда, мы должны организовывать, чтобы было обследование необходимое, помощь медицинская была у преданных необходима, забота должна быть. Как правило, преданный, кто занимается служением, он сам забывает о своем здоровье. Как правило, он начинает откладывать. Поэтому важно, чтобы кто-то наблюдал, заботился, чтобы друг друга так могли оберегать. Как в семье. Не так, что служи, а здоровье – это личная проблема. Это не очень хороший взгляд. В команде мы должны быть чувствительными, заботливыми. Все, все, сегодня больные темы обсудили, так. Шрила Прабхупада ки джай. Хари Кришна.